Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие полные оптимизма, новых мыслей и реалистичного взгляда на жизнь. Владислав Игоревич Юртов.
Да, и все тот же язвительный, на грани с хамством, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет тебе из солнечного Петербурга. У нас
да, тебе погода. Также привет из солнечной Москвы. У нас тоже прекрасная погода.
Так у что, нас прекрасная ты... питерская погода, что ты понимал, у нас страшный ливень.
У нас прекрасная московская погода, потому что всю ночь шел ливень. Чем ты меня можешь удивить сегодня, да? Вчера, знаешь, такие пикировки были, у нас половина дня шел ливень, а у нас солнышко. Я говорю, ничего, подождите, и к вам придет.
Сейчас все будет хорошо.
Да, так что вот. Так что, друзья, вопреки всем нашим пикировкам с Владиславом Игоревичем, у нас таки все-таки к вам есть разговор. Решили мы с Владиславом Игоревичем поговорить о родительстве, о тяжкой и благословенной ноше быть отцами и матерями. Владислав Игоревич все-таки слезает с этой мужской темы на общий человеческий.
С трудом,
да, он его ломает, он все пытается, его рука тянется к компьютеру, чтобы написать, как мужчины и так, но он все-таки стер это своим, значит, таким своим властным делитом эту тему, и мы сегодня говорим о том, как меняет ли родительство нашу жизнь, и почему дети делают нас лучше. Смотрю я на тебя, Владислав Игоревич, и хочу спросить, в чем дети тебя сделали лучше?
Что ты начинаешь? Это в конце должен быть
все вопрос. Понял. Хорошо, друзья, запомните этот вопрос. В чем дети делают лучше Владислава Игоревича?
Мы у него... Или ты хотел в очередной раз просто меня под кого, типа... Что ты где-то стал лучше за последние несколько лет своей
жизни? Где ты стал лучше-то за последние несколько лет жизни? В каких областях мне недоступных вот хочется мне тебя?
Я должен сказать, что большинство областей моей жизни для тебя недоступны, между прочим.
Слава тебе, Господи! Хочу сказать.
Оно может к лучшему, действительно.
Да, что недоступно. Так вот, меняет ли, друзья... родительство, нашу жизнь, вот, пойдем издалека, Владислав Игоревич, от сотворения мира практически. Какой у тебя, скажи мне, было взгляд на родительство в детстве, в юности, в молодости? Боюсь даже спросить тебя про нее.
Слушай, ты знаешь, что, да, про мою молодость лучше не спрашивать, лучше обходить ее стороной. Мою молодость. Слушай, ты знаешь, как это ни странно, а это странно на самом-то деле, я как-то стремился к родительству... И еще раз, значит, я сейчас не пытаюсь сказать, что я хороший папа, я сейчас не про это говорю, абсолютно.
Можешь даже нас в этом не убеждать, мы тебе верим на слово.
Но я стремился к родительству почему-то прямо, знаешь, с подросткового возраста, я очень хотел семьи, я очень хотел детей. Я украл, значит, у папы его широченное, в Советском Союзе были такие широкие обручальные кольца, широкие. А папа из-за того, что был военнослужащим, им как бы было запрещено носить обручальные кольца, он его не носил, значит, я его украл, значит, надевал, ездил в транспорте, мне было там 15-16 лет, делая вид, что я, значит, женатый человек. У меня была подруга, старше меня существенно в этом же возрасте, у которой было двое сыновей и близнецов. И мы с ней ходили вместе в детскую поликлинику. Я с восторгом, с тайным ловил на себя удивленные взгляды, значит, людей, что такой, значит, молодой парень, а уже у него якобы... Ну, они же думали, что это мои дети, естественно. Ну, вот. Поэтому я вообще к этому стремился всегда и прямо этого сильно ждал, когда же оно, это самое родительство наступит. Ну, вот, когда же это будет возможно для меня. Ну, конечно, мои ожидания не совсем совпали с той реальностью, которая наступила. Но от этого...
Тём, хочется сразу спросить, в чем оно не совпало?
Слушай, ты же все равно как-то, если ты чего-то очень сильно хочешь, если ты очень сильно ждешь и хочешь, у тебя в любом случае какие-то романтические ожидания от этого всего, да, если ты позитивно что-то ожидаешь. Ну вот. А реальность, она не всегда такая романтическая, красочная, вкусная, сочная и замечательная. Понятное дело, что бессонная ночь... Ну, это же совершенно полностью, абсолютно твоя жизнь. То есть даже брак, да, даже супружество, оно не настолько сильно меняет твой образ жизни, как появление детей. Ну вот, это... Ну,
расскажи нам про это, Владислав Игоревич. Вот как, что значит брак не настолько меняет нашу жизнь, как рождение детей? Чем
не
вообще?
Не настолько сильно, скажем так. Да? Ты в любом случае, когда ты обычно в нашей реальности, когда ты заключаешь законные супружеские отношения, если мы не говорим о верующих людях, совсем уж консервативных религиозных течений, да, и деноминаций, в любом случае люди какое-то время вместе встречались, какое-то время они, может быть, даже жили вместе. И когда они заключают брак уже официально, то их жизнь обычно не сильно меняется. Она уже какое-то время менялась постепенно, 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 помаленьку. Когда появляется ребенок в твоей жизни, это, ну, это резкое и неожиданное вторжение. То есть даже если ты ходил на курсы отцовства, у вас были там совместные роды, как допустим, у меня, да, и прочее, 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 в любом случае, когда этот комочек маленький появляется, вторгается, врывается в твою жизнь, те перемены, которые он с собой приносит, они слишком радикальны. Это памперсы, это слезы, сопли, животики, зубки. Ребенок не может заснуть, ты не можешь заснуть. Это полностью перемена твоего вот этого, ну, распорядка твоего дня, причем как у женщин, так и у мужчины. Опять же, перемен очень, очень и очень. Оказывается, что ты практически себе не принадлежишь. Ты должен перестраивать свою жизнь раз, и ты оказываешься еще практически не в состоянии на длительный период времени остаться с самим собой, да, потому что вот есть кто-то, кто требует твоего внимания, и ты, в отличие от взрослого человека, которого ты можешь объяснить, и сказать ему, там, чувак, там, или чувиха, там, дорогая, да, давай вот мы
отложим. Дорогая чувиха.
Дорогая чувиха, да. Давай мы отложим это, или, пожалуйста, дай мне побыть одному, ребенку ты это не скажешь маленькому, ну, никак не скажешь это. Поэтому, как бы, вот, ну, это слишком много, слишком радикальных перемен.
Слушай, ну, ты говоришь о переменах, в общем-то, таких в большей степени связанных с ситуативными вещами, да, там, вот, но не каких-то таких, ну, окей, там, я... Иногда жене ты тоже не скажешь, мне нужно побыть одному. Ща ты побудешь ты у меня один, ага.
Ща. Ну,
родной тут, сычки, собрались ремонт делать, он решил побыть одному, ага, сейчас вот валик в руки попер, слушай, что, ничего себе, один он решил побыть. Ну, вот, не ситуативные это... изменения какие в тебе?
А, одну секунду. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Я вижу, уже некоторые люди начали писать комментарии какие-то, или мне покажется. Но в любом случае мы их чуть позже почитаем. И помните, что у нас ссылка в описании есть. Ссылка для получения духовно-психологической поддержки theos.fm/online. Если вы переживаете как раз таки наступление родительства не очень адекватно, вот вам туда. И, значит, чат работает...
Не очень адекватно переживайте, не очень адекватное наступление родительства.
Да.
Да, пишите обязательно.
Нет, перемен в любом случае много, смотри. Но, опять же, забота о супруге, о муже или о жене, это все-таки забота о взрослом человеке. Опять же, с которым можно как-то говорить и разговаривать. Забота о ребенке маленьком, только что появившемся у тебя, это совершенно, конечно... Я не считаю, что это ситуативные изменения, ни в коем случае, между прочим. Это в любом случае забота о совершенно беспомощном, постоянно нуждающемся в тебе, в твоем внимании человеке. И, естественно, каким бы ты ни был там эгоистом до этого, сконцентрирован на своих там гедонистом, да, гедонистом и эгоистом.
Эгоистическим гедонистом или гедонистическим эгоистом.
Да-да-да-да-да, сибаритом. Сибиристически гедонистическим эгоистом.
Да, да. Вот ты в любом случае, сразу же становишься аскетом практически. Вот, моментально.
Да. Нет, но ты в любом случае, да, если ты плюс-минус там, психически здоровый человек, ты начинаешь уже думать не только о себе, а еще и об этом маленьком человечке. И, естественно, твой характер, как мне кажется, он меняется. Может быть, не всегда и не у всех в лучшую сторону. Опять же, если мы говорим о... там, в среднем по больнице, там, о среднем каком-то там человеке, вырванном из толпы, то в любом случае человек становится более ответственным, что ли. И человек начинает думать не только о себе, а еще и о других людях тоже, об их интересах тоже. И исходить в принятие решений в своих каких-то, да, не только из своих личных интересов, но и из интересов, собственно, вот своего маленького ребенка. Мне кажется, что это качественное изменение в характере человека. Это вовсе не ситуативное изменение.
Я не уверен. Ты знаешь почему? Просто потому, что все зависит от, во-первых, разных, как к этому человек относится, да? Знаешь, у меня есть одна история про, из первых уст, когда там очередного там ребенка, которого не хотел папа, да, ну там, значит, мама все-таки родила, значит, пришел в роддом, сказал, ну еще что-нибудь от меня требуется? Нет, ну тогда я пошел.
Да? Слушай, ну я же опять же говорю, да, все-таки...
Ну про среднюю температуру по больнице,
да, внимание. Не о крайних ситуациях. У меня тоже, например, была ситуация, не у меня в смысле, а у моего приятеля хорошего, у которого, там, допустим, женщина, с которой он жил, она, в принципе, знаешь, самовольно решила завести ребенка, не предупредив его об этом. Перестала принимать противозачаточные таблетки, не предупредив его об этом.
И просто... На такую очень скользкую почву вступаем, да-да-да.
Да-да, понимаешь, и просто показала ему тест, значит, положительный на беременность. Ну, как вот перед фактом. А он вообще, в принципе, не собирался в ближайшие несколько минут ребенка, понимаешь? И, конечно, там тоже все это вот началось очень сложно, очень как бы печально и грустно, эта история закончилась. Но, опять же, это скорее исключение из правил, нежели чем ситуация, которую мы чаще встречаем в этой жизни. И способны ли... И, опять же, знаешь, я думаю, что все-таки вот у меня, ну, трое детей, ну, вот, у тебя двое, и перемены, которые наступают в характере, наступали и наступают в моем лично, они, знаешь, вот как-то скачкообразно. Первый ребенок одну какую-то перемену внес в мою жизнь, второй ребенок еще что-то внес, а потом появилась девочка... И она вообще слишком много всего поменяла в моей жизни.
Слава богу, у меня одни девочки, да. Вот.
По крайней мере, Фируза говорит, что ты очень сильно поменялся с появлением...
Девочки меняют пап кардинально, это 100%. Там перестройка максимальная, причем, ну, понятно, что каждый ребенок, ну, первый ребенок, это вообще, значит, такая школа родительства начинается, такая, что, кстати, о школе родительства, если вы испытываете стресс от того, что внезапно стали родителями, не знаете, что с этим делать, Владислав Игоревич вам может подсказать, что с этим хоть как-то можно справиться. И как это сделать?
Ну, Владислав Игоревич... у нас есть ссылка в описании для того, чтобы вы получили совершенно бесплатную психологическую поддержку от нас в режиме чата. Это не какие-то очные формы встречи с психологом, ни по Zoom, ни по Skype. Это именно в текстовом режиме, в режиме чата. Каждый будний день с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени. Он работает на той стороне профессиональные дипломированные психологи, помимо этого они еще и христиане, и они могут с вами пообщаться вот на ту тему, которая вас сильно волнует. А вообще-то говоря, почти при каждой консультации сегодня, ну, не знаю, пока не при наших консультациях были, есть такие школы родительства, там, до будущих совместных род, или там первый год жизни ребенка, что с этим существом вообще делать?
Это первый год жизни. Как жили наши родители и родители наших родителей без этих школ? Ну, ладно.
Слушай, ну, вот. Это, знаешь, вот такие комментарии, они не пристало тебе-то уж точно такие комментарии делать, да?
Почему же? Я могу бы вполне себе позволять себе всяческие несовременные ворчания.
А наши, знаешь, у меня папа вообще в палатке, я думаю, что ты понял, в казахстанской степи, в палатке, просто в палатке.
Степи Казахстана. Мой папа родился в Казахстане не в палатке, как бы это ничего не поменяло в его жизни. Вот, я не думаю, что это как-то кардинальное рождение в палатке меняет жизнь человека.
Нет, потому что наши там типа, наши бабушки вообще в поле рожали, и ничего, справились же, да?
Ну да, вот. Конечно. Ну и потом я вот смотрел, думаю, сейчас я сижу, я не могу этикетку нормально прочитать. Ну. А потом посмотрел на фотографию Льва Николаевича Толстого. Я говорю, типа... Он из Ясной Поляны без очков убежал. Понимаешь, вот спокойно себе писал до конца жизни. Потом думал, если бы у меня была Ясная Поляна, я, может, и не сбежал бы вообще.
Это знаешь, почему-то опять пошла наша история семейная, да? У меня была прабабушка, я ее застал, она буквально ушла в вечность, когда мне было лет 15, наверное. А жила она в Средней Азии, всю свою жизнь прожила в Средней Азии, практически, ну, не считая молодости, когда жила там почти что в Польше, но не суть, короче. И, значит, у меня был еще один родственник, дядя Петя, хотя на самом деле двоюродный дедушка мой дядя Петя, но я вот с детства привык его дядя Петя называть. И вот мы всякий раз, когда приезжали, значит, в Узбекистан, вечером бабуся, мы бабусей называли, она такая: «Петя, побей комаров». И дядя Петя шел, значит: «Побей комаров, побей комаров». Сама нитку в иголку стали без очков, а тут «побей комаров». Типа она якобы не видит их. Ну ладно, поехали дальше.
Поехали дальше. Так вот, рождение ребенка. Чем? Вот, кроме того, что ты описывал, да, вот забота о ребенке, ок. Ну, забота о ребенке, хорошо. Хотя, знаешь, есть мифы, я не уверен. Сейчас Владислав Игоревич очередной случай, который развенчивает этот миф, который, в принципе, он не развенчивает, а просто является исключением из правил. Но с точки зрения Владислава Игоревича он развенчивает этот миф. Вот скажу, что, например, мужчины позже, скажем, созревают для того, чтобы стать отцами. Ну, предположим, там включается воспитание ребенка, там, не знаю, там, с более позднего возраста. Опять же, по моим личным наблюдениям, в средней температуре по больнице, в принципе, это очень похоже на правду, да, потому что вот как только он начинает там, не знаю, там, гонять мяч, нормально, вот уже человек, уже с ним о чем-то можно поговорить на нормальные темы, да, как ты думаешь, вот, правда это или нет?
Ну, это похоже на правду.
Грубо говоря, он значит, появляется, думаешь, ну, что с ним делать-то? Вот как бы там все у матери, там, она его кормит, там, не знаю, там. Ну, я могу с коляской походить, да, не испытывая особого удовольствия от этого процесса, да. Еще там в первые дни, а потом-то все, а потом это каторга, да, а потом это, так сказать, перестраивание всего твоего режима на другой совершенно лад, и вообще все перестраивание всей твоей жизни, перекореживание всей твоей жизни. И к этому, в общем-то, не всегда много позитивных эмоций бывает.
Ну, это похоже на правду, и это вполне понятно и объяснимо, поскольку общение матери с ребенком начинается задолго до рождения этого ребенка, да? Может быть, с первыми толчками этого ребенка в животике, там, может быть, чуть раньше.
Собственно говоря, с ощущения того, что ты уже в тебе что-то начинает расти, да, вот другая жизнь.
Какой-то внутренний диалог у матери с ребенком начинается уже вот на этом раннем периоде. И к моменту рождения эти отношения уже есть у матери с ребенком, достаточно глубокие. Даже если папочка при этом там гладил мамочку по животику, там радовался и тоже обращался к ребенку, в любом случае, это не то же самое, что иметь ребенка внутри себя и общаться с ним этим онлайн, да, 24/7, этот внутренний диалог с ним как-то поддерживает. Поэтому в этом смысле, конечно, да, у папы начинается общение, отношения с ребенком, ну, как минимум, в самом позитивном случае, с момента появления его на свет, с рождения этого ребенка. Но, наверное, в среднем, да, действительно, опять же, потому что мамочка сидит дома в декрете, а папа работает как-никак. И количество времени, которое он проводит с ребенком, ну, существенно меньше. И качество этого времени тоже, ну, он же приходит уставший домой, скорее всего, после работы. И качество общения с ребенком не то же, что у мамы. Но, опять же, мне кажется, что есть исключения из правил. Их достаточно много. И мне кажется, что сейчас, в наше время, то есть в 90-х это, может быть, было еще не так очевидно, но я полагаю, что сегодня в нашей стране все-таки осознанность отцов, она существенно выше, чем осознанность отцов там 20 лет назад, 30 лет назад или чуть раньше. Мне кажется, вообще, в принципе, повышается осознанность людей сейчас, как мне кажется, да? То есть люди как-то... Ну, смотри, в советский период, например, не было понятия совместной роли, да? Не было такого понятия. Сейчас каждый там третий мужчина присутствует на родах своих, а то и участвует в них, как, например, я, да, а то и участвует, не просто присутствует, а выполняет роль одного из помощников акушера, там, да, Но и таких мужчин вокруг меня очень много сейчас. Очень много стало. Это ли не говорит о том, что осознанность мужчин, их включенность в семейные отношения стала выше?
Я не уверен, что это говорит об этом. Вот. Это действительно очень важные изменения, и нужно сказать, что это изменения такие, скажем, в некотором роде революционные, да, это абсолютно другое отношение к взаимоотношениям с супругом, вообще к семье, безусловно, да. Но это, понимаешь, это все-таки брак, это все-таки взаимоотношения супругов. Даже несмотря на то, что ну вот он как бы включается в будущего ребенка, он еще не осознает этого ребенка, да, вот эта осознанность. Насчет осознанности, знаешь, мне кажется, что пока это только ну, как бы тенденция, которая появилась, но о которой серьезно пока говорить ну, сложно, на мой-то взгляд. Да? Опять же, на мой субъективный взгляд, как бы вот общаясь с разными людьми. Безусловно, если я наблюдаю молодых, тут надо еще сказать, что в какой, опять же, в каком социуме, в каком даже не социуме, а в каком регистре этого социума, ну, да, в каком-то
Какой
области
культурной среде
это.
ты имеешь в виду? В какой культурной
Да, в какой
среде?
среде, да, вот я все пытался найти вот это слово, ускользающее из моего еще не проснувшегося мозга в 12 часов.
Ну, я тебе больше скажу, я вообще проснулся, чуть не проспал очередной раз, проснулся в 11 часов только, ночью
Нет,
12.
меня разбудили пораньше.
Успел
Вот.
холодный душ принять. Ну, и, конечно, да, если мы говорим там о каком-нибудь, предположим, я ни в коем случае не уничижитель, друзья мои, о какой-нибудь Калмыкии или там, или Узбекистане мы говорим, да, или там о
Ну,
Северном Кавказе,
там ментальность совсем другая,
да,
да.
там одна
Там
история, еще одна история.
культура другая абсолютно. И
Если...
это не говорит об этой культуре, что там культура отстала, и, как обычно говорит, это там пережитки феодализма, все это, конечно, туфта полная, да, это просто иная культура, да. И когда ты попадаешь в эту культуру, тебе там, может быть, это немного чуждо, да, но когда ты поживешь в этой культуре, например, думаешь, ну, это же, ну, это здорово, это очень интересно, по крайней мере, да, и очень много мифов снимается. Поэтому да, я согласен
Ну
с
да, и
тобой.
знаешь, есть некоторые регионы значит, бывшего Советского Союза, где вообще, в принципе, мужчина чуть ли не в 12-летнем возрасте там впервые видел своего ребенка, да, потому что он жил там на женской половине дома, и, в общем-то, он к нему никакого отношения не имел до инициации, до момента инициации, да, там 12-13 лет. Ну, как бы это плохо, не знаю. Ну, так и есть просто. Так просто и есть. Вот так и есть. И при этом сказать, что в последующем взросление ребенка, у ребенка с отцом плохие отношения или их нет вообще, наверное, не приходится. Очень много уважения и почета от этого всего.
Да,
Может быть,
правда.
и так далее. Да? Там, может быть, нет таких близких отношений в силу, там, не знаю, каких-то, опять же, культурных особенностей. Но я... Слушай, но есть же и обратный там, пример, там, той же самой Норвегии, если не ошибаюсь, где, и, может быть, Финляндия, где там, мужчинам, я не помню точно, в какой-то стране, где если мужчина не берет декретный отпуск после рождения ребенка, если он не берет, то у него какие-то там ну, не штрафы, то ли налог повышенный ему платит, то ли что-то еще, короче, такое, да, то есть государство какими-то такими радикальными мерами стимулирует мужчин к тому, чтобы они брали такие декретные отпуски и сидели с ребенком вместе с мамочкой при его
Но
рождении.
я тебе хочу сказать, что там, как бы, ну, зная немножко, да, жизнь в Европе, там как раз точностью наоборот, просто мама выходит быстро после рождения, а отец сидит с ребенком. Вот, это не совместный декрет, это не попытка, чтобы этот декрет был совместный, да, чтобы они вдвоем это жили. Вот там кто-то из родителей выбирает этот декретный отпуск, да, и он, там фактически его нету, да, ну, то есть он очень короткий.
Ну, там
Совсем.
чуть ли не неделю была
Ну,
некоторых
там,
странах.
да, там что-то такое, в общем, какое-то смешное, там, до месяца максимум, да, вот, поэтому это такое, в общем-то, часть, ну, опять же, все зависит действительно от стран, как это все происходит. Я к тому, что, например, наблюдая, например, родительство в христианской среде, я понимаю, что там это опять же мое, может быть, субъективное мнение, и я ошибаюсь. И, друзья, вы можете прямо написать, что вы ошибаетесь, на самом деле это не так. Да? Это просто мое наблюдение, что осознанного родительства гораздо больше. Это не означает, что все христиане осознанно, да сразу там осознанные родители, но все-таки вот к этому они подходят очень, ну, как гораздо, может быть, более осознанно, чем, например, некоторые мои знакомые ну, там, из нецерковной среды. Это, опять же, все личное мое субъективное мнение. Вот как думаешь, там, так это или нет? Твои наблюдения?
Наверное... Может быть, не во всех, опять же, христианских
институциях. Ну, конечно.
Институциях,
да.
Но в целом, наверное, в протестантской среде это плюс-минус так, потому что все-таки у нас есть какая-то установка о том, что детей нужно там с молодых лет воспитывать. Ну, даже, знаешь, вот эти самые совместные молитвы семейные, да? Угу. Когда там муж с женой, с детьми по вечерам там молятся о прошедшем дне там, и так далее и тому подобное, воскресные школы, необходимость воспитывать ребенка в христианском контексте. Все это способствует, конечно, тому, что отношения между родителями и детьми, они, ну, в целом, наверное, более близкие, чем у светских товарищей. Однако при этом, знаешь, наш общий с тобой знакомый, не будем называть его по имени, рассказывал там одну страшную историю мне несколько лет назад, когда... Он говорит, он был не просто пастором церкви, он и сейчас пастор церкви, так скажем так, большой величиной был в ЕХБ. Ну вот, и он говорит, что ко мне пришел из церкви один молодой человек, который страдал какими-то психическими отклонениями на разговор. И вот он с ним там 2 часа общался в кабинете у себя дома, а при выходе уже провожал вот этого человека, не очень здорово психически, и там, натолкнулся на своего сына, которому 20 лет. И вот он, значит, в сердцах, он пересказывает, это не мои слова, он говорит, что сын сказал: папа, у тебя, говорит, время хватает на всяких даунов, а на меня, типа, времени никогда нет. И этот мужчина, который мне это рассказывал, я вдруг понял, что за все 20 лет его жизни у нас толком не было с ним нормальных разговоров.
Ну, отдельно, все-таки я думаю, что мы не будем выводить служителей в отдельную категорию, потому что это отдельная совсем тема, когда, знаешь, я тоже известного реформатского пастора знаю, которого, значит, вызвали к директору, да, в школу, потому что его сынок постоянно получает 2 и плохо себя ведет. И он говорит, ну, вот, типа, там, он пришел, там, домой, значит, чуть ли не, там, ремень снимая с портков, вот, там, типа, а тут здорово, детин-то уже, это 8 класс, что ли, там, такое. Он ему говорит, что, ну, как бы, о, папа, ты решил вспомнить, что ты отец, да? А где же ты был все эти годы? Да? И он говорит, я так, а знаешь, какой вывод этот пастор сделал? Он говорит: ну, увы, друзья, дорогие, это та жертва, которую мы приносим на алтарь служения к Господу. Вот так вот.
Ну да, слушай, я еще
заметь, более страшная история. Это не ЕХБ, заметь. Это не ЕХБ, да, раз уж ты его вспомнил.
Нет, я совершенно не имел в виду, что ЕХБ – это плохая организация, не в этом смысле. Угу. У меня вот мой друг хороший, кстати говоря, у него тоже очень печальная история. Он даже вынужден был, он сам участвовал в отлучении от церкви своей дочки. Представляешь?
Ну, это вообще очень-очень печальная и больная тема, да.
Да, очень. И его дочка тоже ему говорила: знаешь, папочка, если бы у тебя было больше времени на меня, может быть, всего этого и не случилось бы. Ну, вот, тоже он был весь
служил. Ну, правда, понятно, что особенно в определенном возрасте, в подростковом возрасте, я уже тебе говорил, что мне просто так повезло, или, говоря реформатским языком, такова была воля Господня. Вот,
значит, так было предопределено.
Так было предопределено, да. Или это был здоровый выбор моего родителя, да. Но на самом деле тут все сошлось к тому, что мой отец, он появился именно... Появилась интимная, в хорошем смысле этого слова, я имею в виду, что открытая, честная вот взаимосвязь, то есть отношения с моим отцом, в, а потому что, ну да, как только говоришь интим, да сразу все это, только одно представляют, да. Вот я имею в виду о здоровой эмоциональной связи с своим отцом тогда, когда он был мне нужен, то есть в подростковом возрасте мы стали друг другу писать письма, я уже говорил это в прошлый раз.
И, неоднократно, на самом деле, говорю.
Да, неоднократно, а потому что для меня это самое, ты не поверишь, после покаяние и водного крещения и женитьба, рождение детей, это самое важное событие в моей жизни. Вот я вдруг понимаю, что это действительно самое важное событие в моей жизни. Я не вспоминаю сдачу диплома, в смысле защиты диссертации в университете, все это не вспоминаю, для меня это самое важное. Да? И вот... когда дети так себя ведут, понятно, что они демонстрируют, то есть они вызывают на себя огонь, как бы чтобы, ну, ты хоть обрати, хоть часто обрати на меня внимание, да. И вот это вот очень интересно. Если мы говорим о том, что, чем дети нас делают, ну, как бы, почему дети делают нас лучше, почему дети делают нас лучше. В данном случае я вижу наоборот. То есть мы сейчас приводили негативные примеры, да. То есть, что ну, там отцы не обращают внимания на детей. Дети тогда, соответственно, там учеба в школе, хулиганы, какие-нибудь плохие компании. Нужно сказать, что не всегда, когда ребенок там, в плохих компаниях, это значит, что у него плохие взаимоотношения с родителями, и он там таким образом обращает на себя внимание. Нет, это какие-то вообще иногда бывают просто, ну, значит, периоды взросления, да, когда парень или девчонка пытается отделиться как раз от родителей, потому что родителей это много, и это много, а я вот хочу с ровесниками. У меня много друзей, у меня есть друг, сейчас это, ну, как друг, приятель мой, да, то есть нельзя сказать, что он близкий друг, очень известный актер сегодня кино и театра, и он говорит, слушай, ты не поверишь, я, говорит, ну, у меня, вот, я рос в такой очень интеллигентной среде, там, значит, там, мама там учитель, папа преподаватель, там все-все, всегда все было. Он говорит, я, слушай, не поверишь, мне, когда я, говорит, засыпал в детстве, я помню, что мне мама с папой читали не русские народные сказки Александра Сергеевича Пушкина, а Владимира Попа, Пропа, значит, морфология волшебной сказки. Значит, такой, то есть такая вот была. Меня любит. Но я вот пошел, мне просто понравилось, вот я хотел свой характер, чтобы установить свой характер, и когда меня, собственно говоря, папу впервые вызвали, значит, тогда еще в милицию, да, и, он, и когда я пришел...
В детскую комнату милиции?
Ну, там, в общем, привод был в милиции, там не столько, его не ставили на учет в детскую комнату милиции, просто вот там поймали, короче. В общем, там хулиганство, говорит, банальное было. То есть у нас было банальное хулиганство. И, значит, папа сел, и когда я пришел, я думаю, ну что, сейчас все, конец будет. Он говорит, слушай, он говорит, у меня два вопроса. Во-первых, что тебе не хватает? А во-вторых, ну тебе действительно нужны были эти конфеты? Да, то есть у них нормальный, абсолютно нормальный диалог был. То есть он не пытался его там, ща я тебя устрою, я тебя воспитаю, как меня отец воспитывал, да?
Мужчина тоже один, да, рассказывал такую печальную историю. У него с дочкой были очень хорошие близкие отношения всегда, да? И в какой-то момент, когда дочке было уже... Ну, она уже не была подростком, может быть, порядка 20 лет ей было. Она что-то решила во все тяжкие пуститься, да, не стало ни сего. Хотя, казалось бы, ну, никаких предпосылок для этого не было.
Брейкинг-бэк вот, такой, как бы, устроить себя.
Да, и они начали разговаривать, и она такая, знаешь... Ну, он пытался как бы сказать, ну, почему, собственно говоря, с чего вдруг ты, да, вот это все. И дочка вот такая говорит, я хочу, папа говорит, я, говорит, хочу сама совершить все свои ошибки.
Вот совершает это. При этом не свои ошибки, да, там, в общем, элементарно. То есть повторяет, да, но... ошибки предыдущих поколений, да.
Такие дела. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делают ли нас дети лучше. Слушай, я все пытаюсь сформулировать все-таки, почему нас дети делают лучше. Мне никак не получается этого обречь слова. Я совершенно точно знаю, что мои дети меня точно делают лучше.
Куда я начну? Почему Давай. Дети делают лучше? Вот я могу сказать, почему дети делают лучше. Дети проверяют, во-первых, дети проверяют на вшивость нас. На нравственную, духовную, моральную вшивость. Любую. Характер, вшивость. Они всегда проверяют. Они проверяют нас на ложь. Они выводят нас на чистую воду. Они проверяют нашу доброту, нашу любовь. Не потому, что они этого хотят, а потому, что это в их характере. То есть это их природа, меняющаяся природа постоянно. Да? Вот, поэтому дети все время проверяют стойкость вот этих взаимоотношений. Это первое. Это действительно делают лучше, потому что мы сталкиваемся, я сталкиваюсь с тем, какой я есть на самом деле. И первое для меня, наверное, самое первое, что может говорить о качественных изменениях во мне, да, это прежде всего то, что я научился попросить прощения. Но, опять же, если говорить про вот этот навык, учиться просить прощения, и недавно вот тоже пастор церкви нашей, он прямо в конце проповеди, когда что-то говорил про родительско-детские отношения, он прямо обратился к церкви и сказал: родители, отцы, мамы, не стесняйтесь признавать свои ошибки. Это очень важно, признавать свои ошибки. Вот.
Может, я скажу? Да, второй давай. Я скажу. Слушай, я вспомнил, да, слушай, я с этим сталкивался почти ежедневно, но почему-то забыл об этом, у меня вылетело с головы, кстати, наверное, я еще не проснулся. Мои дети проверяют меня на разумность каких-то моих убеждений, на основательность каких-то моих убеждений. Это происходит с Тимуром, вот он сейчас просто прошел мимо меня там, видимо, я его тут же вспомнил. Потому что иногда, знаешь, я ему что-то запрещаю делать. Например, там, не сидит за столом, значит, в бейсболке там, да? Например, там, да? А почему? Я говорю, я пытаюсь понять, объяснить, почему, и потому что у меня нет ничего. Нет, то есть, кроме того, что мне это неприятно, я не нашелся, что ответить. Почему нельзя есть в бейсболке, да, за столом? Ну, почему? Какие этого есть основательные причины? Да никаких, на самом деле.
Кроме, в принципе, в общем-то, установок общественных, да, никаких.
Каких-то моих убеждений, установок, как оказалось, у меня так много, которые не имеют под собой никакого логического обоснования вообще.
Соответствие образу жизни и словам, да, сынок, курить плохо, сынок, понимаешь, так сказать. Папа, не понял. Поясни, как бы. Да, поясни за молнию на лбу, да.
Поясни за шмот.
Да-да-да, то есть, такие вещи. Да? Я помню, что моя мама, не пускала меня в драных джинсах в город. Знаешь? Но я тебе хочу сказать, я жил в поселке, а выехать в Петушки. То есть, это город.
В город.
Это город, но это даже не Владимир, сейчас мягко говоря. Да? И я такой весь вышел, потом выходит отец, с целлофановым пакетом, дает мне целлофановый пакет, он говорит: выйдешь на остановке, зайдешь за остановкой, переоденешь джинсы, я тебе дал. Он мне дал эти драные джинсы сам. Вот. То есть вот какие-то такие вещи, потому что он понимал, что это какие-то для мамы, она учительница, они будут говорить. А, бате было, пофигу. Знаешь, в драных джинсах поехал пацан. Ничего такого страшного.
А сегодня это уже даже прошедшая мода. Уже даже
что вы, честное слово.
Я посмотрел, в Википедии там целых 13 300 жителей в Петушках.
Ну да, это он просто такой, знаешь, он, во-первых, вытянутый и в разные стороны растянутый город, потому что там есть самые разные, там есть катушка, например, это фабрика, катушка, на которой многие работают, сейчас я даже не знаю, работает она или нет, вот, там есть разные районы, во многих из которых я бывал не очень часто, честно тебе говорю, есть старые Петушки, есть, собственно, гора, так называемая, он так на возвышенность, как и все такие условно старые городки находятся. Поэтому, да, это, по большому счету, выехать Петушки, это как бы не совсем в город выехать, понимаешь, вот по моему мнению было. Это вот чуть больше, чем моя деревня, в которой я живу, да, чуть больше, чем мой поселок. А в чем еще делают нас лучше наши дети? дети, на мой взгляд, вот меня, в чем делают мои дети лучше, это я учусь четко и ясно формулировать свои мысли, да. Например, там с младшей дочерью она подходит, говорит: папа, скажи мне, я был в шоке. Она подошла ко мне и спросила: папа, а что такое проекция? Я говорю: я в каком смысле? Она говорит: ну не в геометрическом же, я тебя спрашиваю. Геометрию еще не изучал ребенок, если что. Да? Вот. Понятно, что геометрические фигуры-то были, там она знает, там треугольный круг и все. Я говорю: доченька, ты имеешь в виду психологический? Ну, наверное. Я говорю: ну это перенос своих недостатков и качеств на другого человека. Если я злюсь, я считаю, что другие люди злые, там, и так далее.
Это знаешь, у меня, пока Тимур еще был, ему сейчас 16 лет, когда он был значительно моложе, младше, он о чем-то меня спросит, я пытаюсь ему объяснить, ну, вот, а потом поворачивается к Ферузе, к маме, к своей жене, говорит: мама, можешь теперь перевести на русский язык, что сказал папа? И у меня были моменты, знаешь, иногда, когда он меня о чем-то спрашивал, я начинаю гуглить, смотреть в Википедии, как это написано, определение, чтобы русским понятным языком попытаться ему объяснить. Ну да, тебе приходится, как это, знаешь, у Кальвина, аккомодация, есть такое прекрасное слово, да, приходится прибегать к ней и пытаться действительно ясно, четко выражать свои мысли. А еще, знаешь, меня, как это ни странно, знаешь, несмотря на то, что я был 10 лет в театральной студии, я очень закомплексованный человек, очень стеснительный.
На это самом как деле. Раз очень объяснимо, да.
Ну, не знаю. Был...
Да, это объясню. Часто это не снимает, а наоборот, человек там как раз приходит, чтобы избавляться, но это не означает, что он избавился.
Ну, у меня нет, у меня вот эти комплексы появились значительно позже. Я когда уже не ходил в театральную студию, уже не занимался в ней, как-то почему-то это вот я стал уже старше, когда уже был каким-то почему-то.
Скорее всего, просто проявились, да. Они в тебе таком латентном состоянии были, да.
И знаешь, и мне совершенно мне было невозможно. Например, с ребенком, со своим, с любым, там, как-то дурачиться, ну, как-то вот, ну, дурачиться, короче, да. И вот именно у меня не получилось это не с Артуром, не с Тимуром, а именно когда уже появилась София, ну, вот, мне Фируза говорит, да, что ты прям вот на глазах ты меняешься, да, что ты вот с ней сейчас делаешь то, что еще год назад ты стеснялся делать.
Просто, видишь, это опять вот наши какие-то предрассудки, да, о том, что там, типа, про которые мы с тобой говорили, что мужчины не плачут, они, да, огорчаются, когда ты думаешь, ну, для пацана это вот не так. На самом деле для пацана объятия не менее важны, чем для девчонки. Но почему-то, если я его буду обнимать, я его испорчу, как леденец. Если его пососу, он будет уже юзанный, да, типа. Mm-hmm. То есть какая-то такая дикая, прошу прощения сразу за сравнение, конечно, это не объясняет этого. Ну, вот чем-то вот не, он не такой будет. Вот он будет мямлей, он будет, так сказать... Он не будет... У него не будет характера и так далее. Хотя прекрасно понятно, что мальчики, как и девочки, бывают интровертами, экстравертами, амбивертами и так далее. Огромное количество вот этих вариаций. Но еще чем делают дети лучше, знаешь, мне кажется, меня лично, мои дети делают лучше, мои дети меня делают сострадательней. Мои дети учат меня любви настоящей. Вот прям той самой жертвенной любви. При этом без вот этого ложного пафоса мы, братья и сестры, мы должны любить безусловной любовью. Говорит человек, mm-hmm. который ничего не понимает, часто не очень понимает, что такое безусловная любовь. Да. Я не про всех говорю, просто иногда вот эта вот излишняя пафосность говорит о том, что это просто какие-то вещи, ну, о которых человек, ну, не прочувствовал, да, иногда, или не прожил вот это в своей жизни, иногда бывает. Вот, и вот эта вот безусловная любовь, да, дети учат сострадание, безусловной жертвенной любви, и еще учат тому, что вот это психологическое «я не в ресурсе» здесь не работает вообще ни разу. Если твой ребенок плачет, вот, пофигу, ты в ресурсе, не в ресурсе помогать. Ты должен помогать, ты должен вклиниваться в это. Да? У меня жена была 2 недели с ребенком в санатории. И вначале все на нее смотрели, как на ребенка. Так, что? Слушай, вот у людей, вот там, у детей действительно инвалидность, а у вашего-то И потом, значит, прошла неделя, жена говорит, все как-то стали меняться по отношению к моему ребенку. То есть увидя ее, ну, постоянно общаясь с ней, да, и увидя, сколько у нее фобий, сколько, ну, как она эмоционально и психологически нелабильна, то есть быстрая смена настроения, ну, по каким, значит, поводам у нее может быть истерика и так далее, да. И вот, и когда она одна, она говорит, я не могу, я больше без тебя никуда не поеду, не могу, ты мне нужен, потому что хоть какой-то, ну, хоть на кого-то опереться, хоть как-то можно, ну, вот опять же, вот это, вот то, что мы называем нормальным, естественным партнерством мужа и жены в родительстве, да, когда ты можешь передать ребенка и хоть немножко отдохнуть, да, вот этому, ну, дети точно учат. Терпению меня лично учат, потому что я человек нетерпеливый. Вот я сейчас с тобой сижу и думаю о том, что я буду делать буквально через там 15 минут, да, только потому что у меня есть вот это вот нетерпение. И с детьми это не работает, папа, ты здесь и сейчас, ты будешь сейчас лепить, там, не знаю, там, сидеть, слушать или читать, ну, читать мы тут должны будем читать там учебники, ну, чтение, чтобы легче потом в пятом классе было учиться, да, мы уже стали распределять эту нагрузку, потому что понимаем, что она будет в разы больше. Вот, и вот эти вещи, например. Вот те качества, очень банальные, да, казалось бы, но на самом деле без родительства я бы этих качеств никогда бы не выработал в себе.
А, да, слушай, и, наверное, еще чему меня научили дети, учат, продолжают учить. Каким-то, опять же, вот несложно почему-то... Вот сегодня и сейчас мне очень сложно формулировать все эти вещи. Я из них эмоциональное понимание, даже вспоминаю то, что происходило, но мне сложно обличить слова. Ну, например... Я стал меньше париться, знаешь, по поводу того, что а что обо мне подумают люди.
100%. Да?
Допустим, там, не знаю, София меня морду лица разрисовала там каким-то своей детской косметикой, да, предположим. И вообще пофигу, что по этому поводу думают другие люди. Вообще просто плевать. Это мои отношения с моим ребенком, да, и то, что я вышел на улицу с разрисованной мордой лица, там, предположим, да, или с окрашенными ногтями, который накрасит своим лаком для ногтей детским. Ну, как ты знаешь, вообще, ну, и чё?
Да-да-да, я с тобой абсолютно согласен. Становится намного проще нести себя в мир вместе со своим ребенком. То есть ребенок себя этому учит. Я это называю простоте. Вот это детская простота, которую мы теряем с возрастом. У нас очень много установок. Я должен быть таким. Я там служитель церкви или там что-то там, значит, вещаю. Там, значит, там что-то там с амвона с какого-то. Никакого амвона здесь не существует. Здесь есть мой ребенок. Еще мой ребенок учит меня храбрости. Вот. Элементарно, потому что когда моему ребенку плохо, там просто ты не думаешь о том, что сейчас может произойти. То есть ты думаешь о том, что может произойти с ребенком, не с тобой. Потому что ты сразу туда и сразу начинаешь разбираться. Да? Это точно так же работает у женщин и у мужчин одинаково абсолютно. Вот это то, что работает абсолютно одинаково у женщин и мужчин. Они просто реагируют по-разному на эти вещи, но это то качество, которое дети вырабатывают на 100%.
А еще ребенок учит разговаривать, вот что я вспомнил.
Согласен. Да.
Мы, к сожалению, опять...
И слушать еще.
Да, к сожалению, по разным причинам я в детстве, вот в его детстве, когда Тимуру было там 3-4 года, мы с ним так много не разговаривали, как я разговариваю с Софией. Опять же, это не потому, что я люблю Софию больше, а просто потому, что я поумнел в этом смысле немножко, да? И мы, когда, допустим, едем с ней в машине вдвоем, мы с ней постоянно разговариваем о чем-то. Постоянно. Ну вот, и я очень жалею, что мне мозгов не хватало на такие разговоры с моим сыном. И опять же, это не значит, что я Софию люблю больше, чем Тимура, да, или Артура. Нет, просто потому что я поумнел с годами, и все.
Ну что ж, подытожим. Удивительно, но сегодня с Владиславом Игоревичем мы действительно поговорили о том, почему на тему нашего эфира они просто рассказали отстраненные байки своего детства. Почему дети делают нас лучше? Да потому что, ну, элементарно они перепахивают всю нашу жизнь и переделывают всю нашу жизнь. И мы хотим мы того или не хотим, мы должны меняться. Это те как раз люди, которые помогают нам меняться, быстро группироваться, потому что это наши дети. И это самое главное качество, которое они нас вырабатывают – любовь, терпение и, прежде всего, ну, доброту по отношению. То есть добротоделание, да, вот это есть хорошее русское слово.
Главное – не сопротивляться этим переменам, а принять с неизбежностью эту вещь, как лавину какую-то, да, как цунами. Да.
И вы себя можете не узнать. Хотя, скорее всего, вы этого не заметите. Просто это станет частью вашей
жизни. А может быть, наоборот, вы себя узнаете настоящего,
кстати говоря. Вот и это тоже очень важно. Спасибо Владиславу Игоревичу.
Спасибо,
да, и вам, дорогие друзья. Всем пока.